Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона
Ислам Макоев
и Ибрагим Хаджиев.
Внимание, граждане! Сделай ваши приемники громче!
Повторяем! Сделайте ваши приемники громче!
Сейчас вы услышите...
Изгнание нечистого на руки.
Слушайте и исцеляйтесь.
Смердящая язва на теле рода человеческого. Страшная опухоль, чьи метастазы охватили весь социум. Едкая плесень, разъедающая и без того деградировавшие души. Беспощадный киллер, каждое следующее мгновение убивающий остатки совести и чести. Мрачный могильщик добра и правды. Желтоглазый демон, без устали подстерегающий, а затем жадно пожирающий все новые и новые жертвы. Неистребимый и многоликий монстр – коррупция. Самое живучее и самое изощренное изобретение человечества. Его проклятие и неизбежная погибель, которая в конце концов всех нас и погубит. Остановим коррупцию!
Так, что же такое взятка? Закон всемирного тяготения чиновников к деньгам или особенность национальной культуры?
По результатам опросов, 80% населения относятся к этому явлению спокойно.
Не означает ли это, что мы научились этой проблемой жить?
Мало того, система эта так крепка, так сильна, что кажется, порой на ней, в общем-то, и построена вся экономика государства.
Российская прокуратура подсчитала, что в 12 тысячах правовых актов есть лазейки для коррупции.
Но с недавнего времени Россия начала делать большие шаги в борьбе с мздоимством.
Итак, три кита антикоррупционной системы.
Что это?
Это просто кит.
Держите!
Кит первый. Старая добрая декларация о доходах, которая популярна во многих западных странах.
Второй кит борьбы с коррупцией – это прозрачность. Суть дела состоит в том, что если общество получит возможность следить за тем, как осуществляется работа антикоррупционных ведомств, то неприкосновенных просто не останется.
Да, глаз народа справедлив.
И, наконец, третьим китом борьбы с коррупцией является совершенствование системы госзакупок.
На сегодняшний день в этом направлении сделано уже немало, хотя пробелы еще остаются.
В связи с чем мы решили проникнуть в тесные лазейки, которыми пользуются толстые нарушители.
Итак, мы внутри. Здесь темно.
В общем, непрозрачно.
Давай проверим эхо.
Ага.
Честность!
Взятка!
Смотри, нерадивые чиновники пробежали.
Интересно, откуда это они убегают?
О, здесь становится светлее.
Да, я даже чувствую свежее дуновение ветра.
Мятная жвачка.
Или северный ветер, гуляющий в карманах честных чиновников.
Так вот в чем дело. Это Александр Нам, представитель молодежного парламента Госдумы Российской Федерации. Он как раз таки и пролил свет на одну из лазеек.
Здравствуй, Александр. Расскажи нам, что тебе удалось узнать.
Вот по 44-му федеральному закону
У нас постановление правительства есть, и правительство у нас определяет порядок, при котором для государственных муниципальных нужд не имеется возможности в настоящее время приобрести товары с происхождением не на территории Российской Федерации. То есть, если они происходят из иностранных государств, то на некоторые виды товара, не на все, естественно, установлены ограничительные меры в плане их приобретения. К примеру, для федеральных чиновников это автомобили стоимостью не более 2,5 миллионов рублей, не больше стольких-то лошадиных сил, ну и так дальше. Чем ниже уровень ранга чиновников, тем там дешевле автомобили и меньше лошадиных сил им позволено приобретать. Заострю на это внимание.
Интересно, закономерно.
Но они касаются принципа нормирования и страны происхождения только на товары, которые приобретаются. То есть, если он захотел купить, все, он должен им подчиняться. Но не те товары, которые берутся в аренду, либо в лизинг. То есть, в аренду, по сути, я могу взять вообще любой автомобиль. Да. Могу заказать Audi самой топовой комплектации. Да хоть Rolls-Royce. На самом деле, любой автомобиль.
Это, так сказать, лазейка, которую можно легко обходить. И...
Самое интересное, что ей действительно пользуются этой лазейкой. Примеры закупок масса. Некоторые муниципалитеты выставляют государственные закупки, требования к закупке по аренде автомобилей, где указывают, что они хотели бы арендовать Mercedes, либо эквивалент. Ну что такое Mercedes? Во-первых, Mercedes у нас не производится на территории Российской Федерации, ну, легковые автомобили. И иногда указывают закупочные документации, требования к транспортным средствам, например, с объемом двигателя не менее 3,5 литров, что тоже не попадает под признаки нормирования. Покупать их нельзя, то есть приобрести в собственность, а в аренду взять можно.
То есть вот это одно слово, а уже как оно влияет.
Конечно. И проблема-то не в том, что они берут, ну хотя и в этом тоже есть проблема, что они берут просто автомобиль в аренду. Проблема в том, что они берут в аренду автомобили либо в лизинг с избыточными потребительскими свойствами. Например, начинается там и кожный салон, и массаж, и чего только нету. Слушайте, вы что, без массажа не обойдетесь? У нас вообще большинство граждан ездит в автомобилях, да, и без массажных кресел, и вполне себя комфортно чувствуют, не умирают.
Если так хочется массажа за счет автомобильных кресел, садитесь в маршрутку, и колено, которое сзади чуть-чуть придавливает, очень даже неплохо массажирует.
Для ловкости.
Основная суть касается того, чтобы распространить правила нормирования, значит, требования к месту происхождения товара на те товары, которые берутся в аренду и лизинг. То есть сейчас они просто распространяются на те, которые приобретаются, но надо их распространить в том числе на те, которые арендуются и либо лизингуются.
И маленький минусик, может быть, над которым придется подумать, то, что Mercedes, он более качественный, и, может быть, он сэкономит 2 автомобиля «Жигули».
Вполне возможно и такое, но давайте не забывать, что у нас есть гарантийные сроки, по которым производитель либо дилер должен принять автомобиль. Если что-то у него ломается, то он должен его отремонтировать. Первое. Второе. Я, конечно, понимаю, качество разится, но если мы будем помогать нашему производителю, то все-таки есть шанс того, что они обновят свое производство и будут делать более качественные автомобили. Но если мы так и будем продолжать покупать иностранные автомобили, мы кого будем поддерживать? Иностранных рабочих.
Уважаемые радиослушатели, к сожалению, не все проблемы находят свое решение.
И нетрудно заметить, как 223-й закон сейчас смущенно отвел взгляд.
Нами найдена одна интересная проблема. Касается она 223 федерального закона, по которой закупаются отдельные виды юридических лиц. Вот этот пул, скажем так, предприятий закупают товары, работы, услуги по 223 федеральному закону. Он намного проще, да даже в количественном выражении в виде страниц, чем 44 федеральный закон, по которому покупают государством и муниципалы. Иногда мы с вами в СМИ можем увидеть, либо услышать, где-то прочитать, что вот такой-то, такой-то руководитель какой-нибудь государственной корпорации, ну, как правило, громкое название корпорации, которая всем известна, да, ездит на автомобиле на столько-то миллионов рублей. У людей вызывает возмущение. Подожди, а как такое выходит, что федеральный министр ездит на автомобиле попроще, а вот этот, значит, автомобиль в несколько раз дороже?
Смотрит простой житель на эту проезжающую машину и говорит, что с моих налогов вот это колесо точно вышло.
Я бы не сказал, что с налогов. Я бы сказал, что если мы берем ресурсоснабжающие организации, либо субъекты естественных монополий, то там с тарифов все это берется. Есть понятие такое, ну, например, возьмем электроэнергетику. Необходимая валовая выручка. Это те деньги, которые регулирующий орган дает возможность заработать а субъекту естественной монополии в течение года. Все расходы данной компании и автомобили, и предметы роскоши, а мы такие закупки тоже находили, предметы роскоши, дорогие автотранспортные средства с избыточными потребительскими свойствами, все они так или иначе ложатся косвенно, либо прямо в тарифы для населения и в тарифы для юридических лиц. Они, хотя и ведут коммерческую деятельность, но, извините, вы купили автомобиль за 3 миллиона там, 750 тысяч рублей. Вот ваша чистая прибыль могла быть, ну я утрирую, там, 10 миллионов рублей, если бы вы этот автомобиль не купили. А выйдет уже на 4 миллиона меньше. Будет 6 миллионов рублей. А если ваша чистая прибыль где-то около нуля получается, ну, допустим, там 100 тысяч рублей, чистая прибыль получилась, автомобиль-то как вы купили за 3,5 миллиона рублей, то вы по факту неэффективны, то есть ваша чистая прибыль меньше, и вот этот автомобиль ложится косвенно. Тариф для населения и тариф для юридических лиц.
Значит, какую надо решить проблему? Ими надо придумать так, как бы не смогли из этого тарифного пирога, как ты говорил, не тратить на роскошь, так?
Да, как можно больше стараться тратить более эффективно эти средства. Я бы не хотел сейчас конкретно акцентироваться только на тарифном пироге или на, тем более на электроэнергетике. Но чем меньше мы несем непрофильные расходы, тем больше у нас есть возможность вкладывать денежные средства в обновление оборудования, покупать более эффективное оборудование, более новое оборудование, да? И таким образом снижать издержки свои.
Проблема. Это опять вопрос эффективности, в принципе.
Да. То есть отдали они государству одну часть, и то, что у них осталось, они закупают с избытком, так?
Ну, каким образом все происходит? Для них же есть показатели, скажем так, рентабельности определенные. Эта рентабельность тоже, скажем так, не бесконечная. Так вот, они в рамках этой рентабельности, вот все, что они заработали, все деньги в течение года, они там уплачивают своим подрядчикам, которые исполняли работы, своим поставщикам там каких-то услуг, либо товаров, уплачивают зарплаты, вот все-все-все вот это делают, часть прибыли какой-то чистая, она остается на развитие. Что-то же все равно должно оставаться. Так чем меньше будет непрофильных расходов, тем больше чистой прибыли на развитие останется, или я не прав? Поправьте меня.
То есть, в принципе, это их деньги, они могут делать все, что хотят, но мы просто говорим потратить их на более полезные вещи.
Да.
И вот мы возвращаемся снова к главному слогану госзакупок – эффективности. То есть мы тем самым улучшаем эффективность работы.
Да, увеличиваем эффективность и уменьшаем расточительность. Я думаю, знаете, есть вот коммерческая деятельность в чистом виде, не тарифно никакого, вот просто коммерческая деятельность. Там вы где-то что-то купили, либо оказали какие-то услуги, заработали денег, и вы делаете, что хотите с этими деньгами. Вот вы хотите ездить на хорошем автомобиле, занимайтесь бизнесом, продавайте там, я не знаю, там помидоры тоннами. Вам никто ничего не скажет. Хотите ездить, не хотите не ездить. Это ваши деньги, вы сами потрудились.
Но если вы
государственная компания, либо муниципальная компания, либо субъект естественной монополии, либо ресурсоснабжающая организация, здесь придется делать, скажем так, небольшую поправку на свои расходы.
Знаешь, если 19 век, как говорится, был изобретен Бальзаком, где люди просто выполняли с примечаниями и ненужными добавлениями каприз и фантазию творческого ума великого романиста, то наш 21-й, наверное, это роман, написанный цифрами на табло банкомата. И тут не добавить, не убавить.
Наверное, ты по-своему прав. Сегодня человек, осыпанный бриллиантами, это самый популярный образ современности. А деньги, блеск и роскошь – это, так сказать, путеводные звезды, и плыть к ним на пиратских кораблях для многих совсем не зазорно, а, возможно, даже и модно.
Так вот же, что самое интересное, все это считается правильным. Честные люди, даже если они успешны, не так интересны обществу, как жулики и бандиты.
Таков мир, и в нем много парадоксов. Тех, кто продал свое тело, забрасывают камнями, а тех, кто продал свою душу, возводят на трон с величайшими почестями.
Порой даже кажется, что быть честным стало стыдно. Люди часто скрывают благородство помыслов, просто чтобы не вызвать подозрения. Но есть и другая сторона медали. В современной молодежной среде, на волне, так сказать, безусловно существующих проблем, жаловаться на мир и винить его во всех своих неудачах стало очень модно. По-моему, это разговоры в пользу лентяев, которые просто не хотят учиться, не хотят работать и пытаются себя как-то оправдать, бесконечно ссылаясь на коррумпированность преподавателей и чиновников.
Что ж, тут проявляется другая, наверное, общероссийская черта – перекладывать ответственность себя на другого.
При этом желательно на кого-то абстрактного – на масонов, погоду, фазы луны или интерьер витрин. На что угодно, но только не на себя.
Как слышно?
Слышно нормально. Объект в зоне наблюдения.
Внимание, Сокол. Замечено движение.
Объект движется в моем направлении. Повторяю, объект движется в моем направлении. Внимание, он ускоряется. Всем постам, пятый уровень опасности. Пятый уровень опасности. Сокол, у него что-то в руке.
Здравствуйте, дядя полицейский. Мы проводим акцию «Молодежь против коррупции». Возьмите антикоррупционную футболку.
Таким образом, Министерство СМИ Кабардино-Балкарской Республики провело акцию под названием «Прервем цепь коррупции».
Молодые журналисты организовали митинг, раздавали футболки и блокноты с антикоррупционной рекламой.
Ибрагим, послушай, как звучит. Прервем цепь коррупции.
Действительно, коррупция – это не просто мифические откаты, о которых мы слышим по телевизору. Это целая система. Это тонны героина, которые перемещаются из одного региона в другой.
Это оружие, нелегально пересекающее границы.
Это миллиарды долларов и евро, украденные у населения.
Это голодающие народы.
И замерзающие дома.
И каждый из нас должен понимать, что протягивая руку за взяткой в 200 рублей, мы становимся частью всей этой ужасной многомиллиардной системы.
Ну и напоследок, для душевного спокойствия, спросим у молодежи еще раз. Ребята, что мы сегодня скажем коррупции?
Нет!
Так что же вы скажете коррупции?
Нет!
Так что же вы скажете коррупции?
Нет!
Нет клановости, да справедливости!
Да!
Не все взятки гладкие!
Да!
Поднять зарплату судьям! Ну, если мы поднимем зарплату судьям, то труднее будет дать взятку, чтобы сумма нормальная была.
Да!
С вами были Ибрагим Хаджиев.
Да!
Макоев Ислам.
Да!